Имя Отца и Сына и Святого Духа. Череда воскресных евангельских чтений сотворила так, что в течение короткого времени, а именно месяца с небольшим, мы с вами слышали два похожих по содержанию отрывков Священного Писания. Два совершенно разных человека – законник и стремящийся к благочестивой жизни юноша задают Спасителю один и тот же важный вопрос. Учителю, что сотворю, да живот вечный наследую. И давая ответ на этот вопрос, Спаситель и для каждого из нас разъясняет то, в чем заключается истинный дух христианской, богоподобной жизни. Законник подошел к Спасителю и, как сказано в Евангелии, искушая его, спрашивал, почему он искушал Спасителя, в чем заключалось это искушение. Это было искушение, прежде всего, для него самого. Потому что, как показало следующее событие этого евангельского чтения, он спрашивал не для того, чтобы последовать ответу учителя. Вся его вера – это была вера знания. Он все прекрасно и досконально знал. И Господь, зная об этом, он не стал с ним и не стал ему перечислять все заповеди, которые были изложены в Божественном законе. Он ограничился на двуединой заповеди, как бы указывая ему и тонко намекая, в чем заключался духовный изъян души этого человека. Он сказал, главное из всех заповедей – возлюби Господа твоего всем сердцем твоим, всей крепостью, всем помышлением твоим и ближнего своего, как самого себе. И дальше на эти слова Господь слышит встречный вопрос. Ну хорошо, учителю, а кто есть ближний мой? И очень точно слова приводит Евангелие. Он так спрашивал, сказано, желая оправдитесь сам, спросил, Господи, кто есть ближний мой? Что значит оправдитесь? Как он хотел себя оправдывать? Он хотел услышать удобное, он хотел услышать легко исполнимое, он хотел услышать то, что не требовало от него никаких духовных усилий. Он как бы говорил, Господи, скажи мне, что ближний мой – это тот, кого я люблю, это тот, кто мне нужен, или тот, по крайней мере, на кого я имею чисто практические у меня есть цель, чтобы он мне каким-то образом послужит. Но Господь отвергает все эти его помышления и приводит его в полное недоумение. Он говорит, нет, дорогой мой, ближний твой, и приводит притчу известную о человеке, который, идя в Иерихон, впал в разбойники. Они его, как сказано, на него возложили многие раны, и оставили его. В духовном смысле разбойники – это страсти. И каждый из живущих на этой земле, он побит этими разбойниками. Все мы грешны и многогрешны. И вот Господь говорит, что ближний твой – это не тот, кого ты произволом своим, произвольно к себе приближаешь. По своим желаниям, по своим прихотям, по своим целям. Ближний – это тот, кого к тебе Господь приближает. Для твоей же духовной пользы. Даже если бы ты, вот как этот законник, он хотел бы вот этого ближнего, о котором говорит Спаситель, сделать настолько дальним, чтобы его даже было не видно. Но Господь сказал, если ты последуешь этому своему помыслу, то уйдешь от сути того, о чем ты меня спрашиваешь. Ты меня спрашиваешь о спасении, ты меня спрашиваешь о Царстве Небесном, оно будет от тебя затворено, потому что сердце твое затворено от человека, который нуждался в твоей помощи и в твоем участии. Для того, чтобы и действительно человеку того времени очень было трудно понять вот эту глубину вот этой новой заповеди. Любви к Богу через любовь к человеку. И чтобы нам это ближе понять, я приведу такой пример. Один современный монастырь уже нашего времени. Событие происходило где-то десятка 3-4 лет назад. Игумен монастыря и один из собратьев этого монастыря. Жил нерадиво, был весьма дерзкого характера. Он мог даже грубо отвечать игумену, используя лексику, далекую от художественного слова. И люди, и даже и братья, и многие другие, недоумевали, как же так? Ведь он же... И одна из ближайших помощниц этого игумена сказала батюшке: «Батюшка, но ведь он же позорит наш обитель. Он же делает и много вам неприятностей. Как это можно потерпеть?» А надо сказать, что у этой женщины был болящий сын. И тоже своими немощами он часто ставил ее в неловкое положение перед окружающими. И игумен сказал: «Доченька, а давай так, ведь тебе сын больно очень много неприятностей и неудобств заставляет. Отдай его кому-нибудь». На что он сказал: «Батюшка, как так можно, ведь он мой сын». На что батюшка сказал: «А он, вот этот неродивый, он мой сын». И вот нужно, потому что я игумен, отец братья, а это мой сын. И вот этот пример наиболее точно передает то, что есть истинный дух христианина. Потому что вот этот человек нерадивый, изъязвленный многими грехами, с которым нам казалось, очень бы не хотелось быть рядом и общаться, он для Бога столь же ближний, как и мы, может быть, даже другого, более благого устроения. Потому что на то он и на землю пришел. И мы должны понимать, что Господь пришел на землю тогда, когда все, что творилось на земле, достойно было второго потопа. Но вместо второго потопа, истребляющего все и всех, излился поток Божьей любви на немощных, безблагодатных, грешных. И вот если нам вот это устроение духовно чуждо для нас, или пугает нас, это должно быть, с одной стороны, нам указывать на цель, к чему мы должны стремиться, и, по крайней мере, точно давать себе правильную оценку своему духовному устроению, что мы еще очень далеки от правильной духовной жизни. Ведь почему вот эти немощные, связанные с многими грехами людьми, они, может, даже быть первые наши помощники, спасители? Потому что именно своей вот этой шероховатостью духовной жизни, своими, может быть, вот этими устройствами духовным, они в большей мере, чем так, духовно благополучные люди, помогают нам проявлять духовные качества. Наша гордость, конечно, хочет их отринуть. Наша гордость хочет их осудить. Наша гордость не хочет с ними не иметь ничего близкого. А надо потерпеть, если не полюбить. А для этого нужно побороть свою самость. А для этого нужно желать не своего, а пользы ближнего своего, как учит нас Евангелие. И потом человек: давай так, ты не хочешь, отрываешь тех, кого Господь для спасения твоего посылает тебе в твоей жизни каждый день для твоего спасения. Ну хорошо, но тогда задай себе вопрос. Вернее, два вопроса. Вопрос первый, с очевидным ответом. Ты хочешь спасения и Царства Небесного? Ответ будет однозначно положительным. А ты для этого Царства Небесного несешь ли духовные подвиги, молитвы, поста, жертвенности и всего остального? Ответ практически тоже однозначный – нет. И как вот это первое «да» совместить со вторым «нет»? Спасение хотим, а потрудиться для него не хотим. Но удивительный духовный парадокс духовной жизни в Нового Завета. Господь говорит: и в этом устроении Вот, по крайней мере, я могу тебя спасти, если даже ты не несешь никаких подвигов. На что, когда ты не несешь никаких подвигов, ты можешь рассчитывать? Ответ твой будет однозначен. Только на милость Божию. Господь говорит, хорошо, я готов миловать. Но помни, о чем говорится в заповеди Божества. Божены милостиви и, якоти помилованы будут. Хочешь быть помилован, милуй сам, терпи сам. Для начала терпи, потом потихоньку сгревай себе вот это по крошкам дар любви. В сегодняшнем Евангелии мы слышали с вами, тоже подошел другой человек, юноша, и который тоже задал тот же самый вопрос. Господи, что сотворю, да живот вечный наследует. Ему уже, в отличие от первого вопрошающего, Господь подробно сказал, что нужно для этого. Чти отца и матери, не лжесвидетельствуй, не прелюбодействуй, не воруй и все остальные заповеди. Но что услышал ответ? Все сия сотворил от юности моей я. У другого евангелиста даже сказано, что Господь, услышав это, возлюби этого человека. Потому что действительно, вот представим себе, что вот ответивший так человек жил бы в наше время. Ну, его по нашему времени, по реалиям нашего времени, можно было бы канонизировать. Человек печется о матери и отце. Не так, что мама, папа, все, я вырос, это твоя жизнь, твоя проблема. Как часто очень бывает, о чем мы слышим на исповеди. Этот человек не прелюбодействует. Понятно, сколь высока добродетель это в наше будное время. Более того, этот человек не ворует, что удивительно. Он даже скрепки канцелярской, как у нас, спроса не возьмет домой. И уж совсем не видно дело, он не врет. Для наш, по нашему, по реалии нашего времени, просто святой человек. Господь говорит, нет, дорогой мой, да, для спасения души ты много чего сделал, но единого ты не докончал. Все, что имеешь, раздай нищим и иди за мной. Призывай его не просто к спасению, а к совершенству. Причем, заметьте, важный момент. Он не сказал, брось все и иди за мною. Как он сказал, призвал апостолов. Они действительно все оставили, они не передавали свои лодки и мрежи кому-то другому. Они просто оставили и ушли. Хотя, в принципе, для рыбака, который ловил рыбу, для которого это был источник существования его и его семьи, это было действительно то богатство, которое он имел, простой рыбак. Но он все оставил и пошел. Этому же человеку Господь сказал не просто, что оставь и иди за мной, а нет, друг мой, не просто брось и зайди за мной, а ты все это раздай нуждающимся. То есть, как и в первом случае, Господь призывает нас к служению. Тем, что имеешь, послужи другому. Богатством материальным, богатством талантов. Ты имеешь богатство здоровья, послужи нищему, то есть болящему. И так во всем. Потому что Господь, никто в Божьем мире, никто, появившийся на свет, не является нищим у Бога. Он обязательно чем-то, каким-то даром обогащен от Господа. И самое главное, Господь вложил в человека потребность, так как он как сотворен и вызван из небытия в бытие Богом любви, он создан любовью, в любви и для любви. Поэтому вот все вот эти несчетные дары, которые даны человеку, они даны для того, чтобы человек этой любовью, как и Бог, послужил другому человеку. А если это не происходит, знаете, как вот в телесном организме бывает такое понятие тромб, когда нарушается кровообращение. И это приводит порой к смертельным исходам. Вот так же и если человек, все, что ему дано от Бога, если он эти дары посвящает себе, это возникает тромб любви. Любовь не выходит от нас к другим людям. Она идет к человеку для самого себя. Он любит себя, он боготворит себя, он награждает себя, он жалеет себя, он никого к себе не подпускает, к своей святыне. И от этого потихоньку умирает, гибнет душа. Потому что жизнь ее в служении, жизнь эту души в жертвенности. И даже покаяние, вот скоро не за горами Великий пост. Для чего существует покаяние? Для того, чтобы, может он сказать, но если я буду жить, врачевать те или иные страсти, моей же душе, любимой моей душе, будет же легче, ей же будет спокойнее. То есть и человек даже в самом покаянии может обращать к самости своей. Хотя истинная цель покаяния, опять же, для служения. Я врачу свои страсти для того, чтобы как минимум меньше от меня страдали, и как максимум больше от меня получали добра и любви. И почему это происходит? Потому что если мы будем всю нашу духовную жизнь проводить мимо этого, как и левиты, как левит и священник, которые прошли мимо попавшего в руки разбойников, ведь они шли не куда-то там, они шли на молитву. Но молитва их чья? Потому что они прошли мимо сути, ради чего молитва. Потому что молитвой Господь прежде всего, человек прежде всего спрашивает для себя увлечение своего сердца, чтобы оно могло действительно быть отзывчивым к человеку, так как оказался отзывчивым к немощам людей Бог, сошедший на землю. И Господь, вот мы сейчас многие с вами причащались, а для чего Господь установил это таинство? Уже в самом установлении Он что говорил? Братья мои, апостолы, кто, как вы думаете, больше, возлежает или служает? Не возлежаю ли? Но я, который достоин возлежать, как Бог, я между вами как служаю. Вот и вы служите друг другу